Неужели? Вся округа почитала мастера Дзен Хауина за целомудренную жизнь, но вот однажды выяснилось, что живущая неподалеку от Хакуина прекрасная девушка беременна. Родители были страшно возгневаны. Поначалу девушка не хотела признаваться, от кого она ждет ребенка, но после длительных расспросов все-таки указала на Хакуина. Вне себя он от возмущения, родители девушки пришли к Хакуину, но он только спросил: «Неужели?». Когда ребенок родился, его принесли Хакуину, чья репутация на тот момент была подорвана. Но казалось, что он не особо сильно взволнован этим обстоятельством. Хакуин окружил ребенка большой заботой. Он доставал у соседей молоко, еду и все, что нужно было для малыша. Прошел год, и девушка призналась родителям, что настоящий отец ребенка – молодой мужчина из рыбного рынка. Отец и мать девушки бросились к Хакуину. Все ему рассказали, долго извинялись, просили прощения и забрали ребенка. Мастер охотно отдал им дитя и лишь спросил: «Неужели?». Что же такое целомудренная жизнь? Что вы называете целомудрием? Что бы вы ни называли целомудрием, это не настоящее целомудрие. Ваше целомудрие – просто расчет моральных расчет. Ваше целомудрие – не целомудрие святого. Это целомудрие – это невинность. Ваше целомудрие – это разновидность лукавства, практичность. Это первое, что нужно понять. Только если вы глубоко осознаете это, вы сможете понять, что такое мудрец, что такое святой, что такое человек знания. Потому что, если ваша система понятий неверна, если сами основы суждения неверны, все пойдет не так. Подлинное целомудрие – это целомудрие ребенка, простодушие. Простодушие в понимании, что хорошо, что плохо, простодушие в любом распознавании. Подлинная невинность не знает, что есть Бог и что есть дьявол, но ваше целомудрие – это выбор. Оно предпочитает Бога дьяволу, предпочитает хорошее плохому. Вы уже определили различия, вы уже поделили существование. А поделенное существование не может вести к невинности. Невинность расцветает только когда существование раздельно целостно. Вы принимаете все как есть, вы не выбираете, не делите, не делаете различий. На самом деле вы не знаете, что хорошо, а что плохо. И если вы знаете, вы все рассчитываете, и целомудрие будет сфабриковано, оно не будет цветением. Я расскажу вам одну историю. Халиль Хибран написал ее. Как-то раз один священник направлялся к храму. На обычье дороги он увидел мужчину на грани смерти, истекающего кровью, умирающего, словно он был очень жестко избит. Везде раны, льется кровь, весь в крови. Священник спешил, он должен был вовремя прийти в храм, там его ждали люди. Но он был нравственным человеком. Я не говорю о целомудрии, он был нравственным. Он стал думать, как ему поступить. Он все взвесил и решил, надо помочь этому человеку, он при смерти. Так учил Иисус, храм и прихожие подождут. А этому человеку нужна помощь немедленно, иначе он умрет. Он подошел к человеку, но как только увидев его лицо, испугался. Лицо показалось ему давно знакомым, очень злым. Внезапно он вспомнил фреску в храме, на котором был изображен дьявол. Это был тот самый человек, сам дьявол, о Господи! И в ужасе он бросился к храму. Дьявол крикнул ему вслед: «Послушай, священник, если я умру, ты будешь раскаиваться до конца... Если я умру, ты будешь раскаиваться до конца своих дней! Если я умру, если зло умрет, ты будешь с Богом. Если я умру, Если зло умрет, что будет с Богом? Если плохое умрет, как ты узнаешь, что такое хорошее? Само твое существование зависит от меня. Подумай об этом. Священник остановился. Дьявол был прав. Если он умрет, не будет ада. А если не будет страха перед адом, кто будет поклоняться Богу? Все молитвы основаны на страхе. Вы боитесь. Ваша любовь к Богу основывается на боязни дьявола. Мерой вашего добра становится зло. Богу необходим дьявол. Дьявол говорил: «Я нужен Богу. Ему не обойтись без меня. Все храмы исчезнут. Никто не придет молиться. Ты не встретишь ни одного религиозного человека, если меня не будет. Я искушаю их. Благодаря моим искушениям они становятся святыми. Ты когда-нибудь слышал о святых, которые не искушал дьявол? Ваш Иисус, ваш Заратустра, ваш Будда, все они были искушаемы мною. Это я сделал из них святых, так что вернись». Некоторое время священник колебался, но дьявол говорил логично. Дьявол всегда логичен, он воплощение логики. Его невозможно переубедить, невозможно спорить с ним. Если вы вступаете в спор, вы побеждены. Вам не победить дьявола аргументами. Священник был вынужден уступить и согласиться. Он сказал: «Похоже, ты прав. Как нам без тебя?» Поэтому он взвалил дьявола на спину и принес его в госпиталь. Он ждал там, пока не убедился, что опасность миновала и дьявол живет. А вместе с дьяволом живут все храмы, все священники и все религии. Этот священник был нравственным человеком, но не целомудренным. Его жизнь – точный расчет. А если вы рассчитываете, вы уже побеждены дьяволом. Вы не просчитываете лучшее, чем он. Если вы спорите, если вы делите жизнь, если она становится логической задачей, тогда у вас нет ни единой возможности когда-либо победить его. Игра уже проиграна. Вы вступили в безнадежную схватку. Невинный человек не знает, кто такой Бог, а кто такой дьявол. Невинный человек живет своей невинностью, а не расчетами. Он не расчетливый, он простой. Он живет от мгновения к мгновению. Ни прошлое, ни будущее не имеет для него никакого значения. Достаточно именно этого мгновения, самого по себе. Но ваша мораль придумана тем самым священником, который помог дьяволу, потому что дьявол привел доводы, и его доводы были правильными. Ваша мораль не целомудрена. Поэтому, если появляется человек, который ведет себя так, как по вашему мнению должен вести себя целомудренный человек, который способен справляться с собой, вы гордитесь им, вы уважаете его, вы называете его святым. Ваши святые так же фальшивы, как вы сами, потому что вы решаете и рассуждаете, как святой. Ваша мораль – просто страх, скрытый страх, но спрятанный как так искусно, что обнаружить его непросто. Непросто. Может расчет быть невинным, и без невинности – невиновности, как у деревьев – невинности, как у животных – невинности, как у детей – как целомудрие может случиться с вами? Это не то, что вы можете контролировать. Если вы контролируете, это подавление. Если вы принимаете оберет безбрачия, секс здесь, спрятанный в подсознании, ожидающий момента, чтобы заявить о себе, сбунтоваться. Если отвергаете насилие, насилие все равно здесь. Противоположность не может быть отброшена. Если вы делаете выбор, противоположное всегда подавляется. Это все, что вы можете сделать. Только в невинном сознании противоположности исчезает, потому что ничто не выбирается, а противоположное не может существовать без выбора. Вот почему Кришнамурти постоянно вызывает не выбирать, оставаться без выбора. Вот снова невинность. Вот основа невинности, но вы можете обмануть себя, выбирая невыбирание. Так как Кришнамурти говорит: «Не выбирай, я не буду выбирать». Если вы так решили, ваша воля принялась за дело, а воля лукава. Если вы решили не выбирать, ваше невыбирание станет частью морали, но не целомудрия. Просто поймите, не выбирайте даже невыбирание. Просто осознайте свою ситуацию в целом. Любой выбор, любой поступок будет следствием рассчитывающегося ума. Это не может быть настоящим. Ваш ум может производить только мечты. Он не может произнести истину. Истину нельзя сотворить. Никто не может сотворить ее. Она здесь. Ее надо увидеть. Ничто не нужно делать. Нужно только взгляд. Взгляд без предупреждения. Взгляд без всякого выбора. Взгляд без всяких различий. Божий человек, если он подавляет, если он отвергает дьявола, не настоящий Божий человек. Дьявол здесь, за углом. Как только вы начинаете разделять, вы вовлекаетесь в борьбу с противоположностей, и вы будете сокрушены. Если вы не решаете, вы не знаете, что есть хорошо, а что есть плохо, тогда вы просто принимаете все, что бы ни случилось. Это происходит, что с ним можно сделать? Ничего, вы просто плывете, как белое облако. Вы не знаете, куда и зачем. Ветер дует на север, вы плывете на север. Потом ветер начинает нести вас на юг, и вы плывете на юг. Вы плывете вместе с ветром. Вы не говорите: «Я собираю на юг, я не могу плыть на север». Вы не боретесь. Вы не боретесь. Человек целомудрия не солдат, он святой. А человек морали, солдат, не святой. Конечно, битва происходит внутри, не снаружи. Конечно, битва не с кем-то, а с собой, но это битва. Вам не нужно быть воином, а если вы воите, вы проиграете сражение. Как вы можете победить целое? Вы всего лишь малая часть атом. Как вы можете победить целое? Целомудренный человек не сражается, не капитулирует, потому что капитуляция тоже часть жизни солдата. Сначала он сражается, потом он понимает, что победить невозможно, и капитулирует. Его капитуляция вторична, она вытекает из сражения. Целомудренный человек просто существует, он не воин, ему не надо капитулировать, ничего отдавать руки врагам, никому сдаваться. Кто будет капитулировать и что надо уступить? Он никогда не воевал. Понимание приводит вас к принятию, а принятие дает вам целомудрие. Но такое целомудрие не может быть достоянием других людей. Соседи, они не могут его понять. Мораль принадлежит обществу, целомудрие вне общества. Мораль принадлежит эпохе, целомудрие вневременное явление. Мораль принадлежит тому обществу или этому. В мире настолько представления о морали, сколько обществ. Целомудрие одно. Куда бы вы ни отправились, оно как вкус моря. Куда бы вы ни отправились, оно везде соленое. Будда, Иисус, Рамакришна. Если вы попробуете их, они все как море одинаковой солености. Но человек морали другой. Если человек морали мусульманин, он будет другой. Если он индус, он не сможет быть таким же. Если он христианин, он будет другим. Человек морали должен следовать принципам, законам общества. Обществ много, морали миллионы. Общество меняется, меняются и морали. Целомудрие, чистота, вечны. Целомудрие вне времени, вне пространства. Оно вне стран и национальностей, оно вне всего, что создано человеком. Целомудрие не создано человеком, мораль создана человеком. Теперь мы можем приступить к этой чудесной истории. Она произошла на самом деле, это исторический факт. Вся округа понимала мастера, Дзен Хакуина, за целомудренную жизнь. Они не осознавали. Они не знали, они не сознавали, что целомудрие в их представлении не могло быть применением к этому человеку. Они не сознавали этого. Они думали, он моральный человек, а он не был моральным человеком. Он был целомудренным человеком, невинным, а не моральным. Он был религиозным человеком. Поймите разницу. Был частью вечной невинности. Он был непорочен, но люди почитали его, потому что они не сознавали эту разницу между моралью и внеморальным целомудрием. Они думали, что он святой, что он не был святым в их понимании, но он... Йоу. Они думали, что он святой, но он не был святым в их понимании. Он был святым, но он был не в таким святым, которого мы в состоянии оценить. Ваши стандарты тут неприменимы. Вы должны отбросить ваши системы мер и посмотреть. Вы должны отбросить ваши суждения и смотреть. Только тогда святой, настоящий святой, откроется вам. Но вот однажды выяснилось, что живущая неподалеку от Хакуина прекрасная девушка беременна. Родители были страшно разгневаны. Поначалу девушка не хотела признаваться, от кого она ждет ребенка, но после длительных расспросов все-таки указала на Хакуина. Вне себя от возмущения родители девушки пришли к Хакуину, но он только спросил: «Неужели?» Он не отрицал, он не взял вину на себя, он не проявил никакой заинтересованности, он не сказал: «Я не виноват», он не сказал: «Я виноват», он сказал: «Ни к чему же обязывающуюся». Он сказал: «Ни к чему же обязывающую вещь», он сказал: «Неужели?» Словно все это его не касалось, как отрешено, абсолютно безучастно. Он просто спросил: «Неужели я отец ребенка?» Что это значит? Это значит такое тотальное принятие, что даже принятие не нужно. Потому что когда вы говорите «я признаю глубоко внутри», вы отрицаете. Когда вы говорите «да», подразумевается «нет». Он даже не сказал «да». Кто он был такой, чтобы говорить «да» или «нет»? Поскольку это случилось, поскольку факт был налицо, ему оставалось только свидетельствовать его. Если люди пришли к заключению, что он был отцом, зачем без всякой необходимости тревожить их и говорить что-то так или иначе? Он не выбирал. Вот что такое невыбирание. Он не был тем или этим. Он не защищал себя. Целомудрие никогда не обороняется. Мораль всегда настороже. Вот почему мораль очень легко обижается. Просто посмотрите на моралиста. На пуританика, и он почувствует себя обиженным. Если вы скажете что-нибудь, он почувствует себя обиженным, он немедленно будет все отрицать и защищать, но это один из основных психологических принципов всех ищущих. Если вы защищаетесь, значит вы боитесь. Если бы Хакуин был обычным святым, он стал бы защищаться, и он также был бы прав об этом желании защитить себя. В этом не было ничего предосудительного. Позже было доказано, что ребенок не его, не он отец.